Говорит и показывает Радио Свобода. Это программа «Лицом к событию». Здравствуйте, уважаемые зрители, слушатели. Событий много. Всякий раз их, наверное, придется начинать с военных сводок. Нам повезло. Сегодня с нами Павел Фельгенгауэр. Павел, здравствуйте. Павел – военный эксперт. И с нами сегодня Александр Подробинник. Александр, здравствуйте.
Добрый день.
Александр – гражданский эксперт. По ситуации, которую мы также будем обсуждать сегодня, она связана с визитом господина Макрона к господину Путину и потом дальнейшим визитом к Владимиру Зеленскому. И мы будем думать с вами и анализировать, приведет ли это хоть как-то к оттягиванию того безобразия, которое делается на границе, и о котором мы сейчас поговорим с Павлом Фельгенгауэром. Павел, мы вчера явились свидетелем очень необычного разговора в прямом эфире американского человека по имени Майкл, я не знаю, кто это, я включила совершенно случайно это ток-шоу, который задал вопрос Марии Захаровой. Он говорит, а почему так много на границе вот этого всего вашего стоит? Вот почему? А она говорит, да у нас всегда одно и то же, у нас сезон. Вы что думаете, что у нас весной столько, а зимой столько? У нас всегда постоянное количество войск. А он ей говорит, так из Новосибирска же подтянули, вот из Новосибирска подтянули к Беларуси. А она ему говорит, сами дураки, а вы зачем в Сирию полезли? Вот такой был у них примерно разговор.
У нас есть российская армия. Все это находится в рамках границ нашей страны. Ага. Мы не просто имеем на это право, а учитывая...
Право есть, но дело в том, что 41-я армия, из-под, например, Новосибирска, прямо сейчас находится на Беларуси. Это необычно.
А ничего, что у нас учение там еще? Майкл, ну ты чего? Ну зачем ты говоришь нашу программу? Ну
подождите.
У нас учение. Ну,
Анатолий, минуточку, да. подождите. А можно тогда задать вопрос? Скажите, пожалуйста, а вы по каким стандартам живете? Что одним можно все везде в любое время, просто круглосуточно, а другим нельзя вообще в принципе ничего даже на территории собственной страны?
И скажите, пожалуйста, Павел, как мы все-таки должны понимать, что происходит на этой границе, о которой все говорят как признаки того, что Россия вторгнется? Вот мы услышали 70%, что она там подготовила, ей еще 30 осталось из Новосибирска подогнать. Что-то еще услышали. Как понять, готовится или нет по тому количеству, которое вы, как аналитик, видите там сегодня?
Ну, количество это не так действительно важно, поскольку... То, что находится на европейской части, может оказаться в деле, его даже заранее выдвигать не надо, они просто наготове стоят, они по ходу дела поедут. Здесь другие признаки, они очень серьезные. Вот сегодня, теперь это, как говорится, факт произошел. Сегодня, сейчас 6 больших десантных кораблей Северного и Балтийского флотов проходят через проливы, через Дарданеллы, Босфор, в Черное море. Это финальный, в общем, сигнал, финальный звонок. Потому что они обходили всю Европу, они там пугали шведов еще месяц назад. Там шведы увеличивали свой гарнизон на Готланде, потому что 3 больших десантных корабля Северного флота вошли в Балтику. А потом они вместе с большими десантными кораблями балтийскими ушли. Все из Балтики. Вот обошли Европу, дошли до Сирии, а сейчас они входят в Черное море. Каждый такой десантный корабль может высаживать усиленный батальон вместе с танками. Вместе с теми большими десантными и кораблями, и малыми десантными кораблями, которые уже есть в Черноморском регионе, можно уже высаживаться. Высаживать можно в первой волне до 10 тысяч. Вместе, конечно, с высадкой с воздуха. То есть полная готовность к освобождению от ЭС. Ну, сейчас они, наверное, подойдут в Севастополь, примут на борт десант и будут высаживаться в районе Одессы. Скорее всего, то есть это в глубине обороны противника, взломать вообще всю украинскую оборону, высадиться там. В первой волне вот, проводили аналогичные учения в конце апреля прошлого года. Вот в Апуке, это полигон в Крыму, там высадили 10 тысяч в первой волне. с моря и с воздуха. То есть морская пехота, ВДВ вместе с танками. У нас просто недостаточно транспортной авиации, чтобы высадить за один раз больше, чем 2000 парашютов. Но поэтому основная сила будет высаживаться с моря. Их, конечно, поддержат остальные части, которые сейчас собраны в Черном море. И другая группировка собрана в Средиземном море, чтобы, если что, вступить в бой с объединенной эскадрой НАТО. Рядом с Одессой и Николаевым на необорудованное побережье. Сломать оборону противника. Потому что они готовятся воевать в Донбассе, там на левобережье, а мы высаживаемся далеко в тылу. Для освобождения Николаева, Одессы, выхода к Приднестровью, к границам Молдавии и Румынии заодно. Вот такая, то есть для того, чтобы они туда пришли, эти корабли, и вот больше месяца они плывут. Другие корабли из Тихого океана тоже подошли в Средиземное море. Значит, в общем, Тихоокеанский флот сейчас, по сути, основные силы ушли. А те, что остались, сейчас перешли в Охотское море охранять стратегические ядерные силы. Стратегические ядерные силы тоже мобилизованы, вышли на патрулирование межконтинентальные ракеты «Ярс». Обычно они находятся на базах, это подвижные, так сказать, по земле межконтинентальные ракеты. Подводные лодки выходят в море, флот в море. Мы готовы к большой войне, в том числе, если она выйдет уже и с Америкой. В Средиземном море столкновение между российскими и американскими военными очень возможно. Все бы хотели избежать, локализовать это все в российско-украинский конфликт. Но речь сейчас идет о большем, конечно. Нет, но есть еще теоретическая вероятность того, что все это закончится просто опять маневрами. Но решаться это будет сейчас. В принципе, вот сейчас, к пятнице, наступает, в общем, время, день Д, время Ч. Так или иначе, либо идем, либо не идем. В принципе, все готово. В следующий раз такую подготовку провернуть, наверное, полгода уйдет по меньшей мере. То есть сейчас вот или пан, или пропал. Политическое решение может измениться в любой момент. Это как вот говорили во время холодной войны, была такая поговорка очень популярная в штаб-квартире НАТО, что intentions, намерения, могут измениться в одночасье, там, in a fortnight. А вот capability – это серьезно, это быстро не меняется. Вот capability – все на месте. Intentions – это политические намерения, они могут в одночасье поменяться. Если будет решение, идем. Если не будет решение, ну тогда это откладывается на полгода, например, где-то.
Павел, можно спросить вас, что такое закончится маневрами? Это они высадили десант в Одессе русские, а потом говорят, а это были маневры?
Нет, высадили десант в Крыму, на Опуке, например.
Я, чтобы закончить с морской частью, а есть шанс, что эта морская часть все-таки в глобальный мировой конфликт не выльется? Она будет тоже из серии вот этой локальной войны?
Шанс есть, шанс, конечно, есть.
Так, с морской мы закончили, сухопутная, та самая концентрация. Они где, кстати, живут, Павел? Вот эти вот, их же там очень много, их же там больше, чем обычно, правда же?
Ну, во-первых, с 15-го года, значит, создавали очень серьезную группировку на границе с Украиной. Строили там инфраструктуру. Построили даже специально железную дорогу на 120 километров, двухпутейную стратегическую рокадную дорогу Журавка-Миллерова в обход Украины, потому что иначе нельзя было прямой проехать из Воронежа в Ростов. Потому что старая советская дорога заходила в Украину. Причем в ту часть Донбасса, которая не контролирует или шла вдоль, совсем вдоль границы, ее использовать для воинских перевозок нельзя. А российские военные, так же как и советские, основная маневренность стратегическая, да и тактическая, она по железной дороге. И поэтому построили железнодорожные войска железную дорогу, 2 года строили, построили ее. Теперь можно впрямую ездить, а то приходилось через Волгоград делать крюк. Вот, разворачивали там и всякую инфраструктуру, силы подтягивали, 20-я армия, которая раньше базировалась после выхода из Германии, она базировалась в Мулино, в Нижнем Новгороде. Она теперь базируется в Воронеже. Ее дивизии выдвинулись оттуда, из Нижневгородской области в Воронежскую. 150-я дивизия 8-й гвардейской армии, она была просто воссоздана. 6 полков. Она сейчас вот стоит на границе с Донбассом. Штаб-квартира в Новочеркасске. Туда же передвинулась из Волгограда штаб-квартира 8-й гвардейской армии. Ну и так далее. То есть готовились немного лет к нынешней войне. Вот, естественно, тем войскам, которые там... Что раньше не было никаких гарнизонов на границе с Украиной. А зачем? Когда там не предполагалась война. Потом, после 15-го года, предполагалось. И вошла подготовка.
Значит, копили и накопили. И вот сегодняшнего накопленного военного материала человеческого и технического хватает для того, чтобы достаточно успешно совершить вот это нападение в любые ближайшие сроки, так?
Сейчас все готово, да. Готово и будет оставаться готовым в высочайшей степени готовности. Причем, понимаете, воздушно-десантные войска не должны там из Иваново выдвигаться к украинской границе. Зачем? Они из Иваново непосредственно на самолетах отправятся куда нужно. Также и другие части, например, 1-я гвардейская танковая армия, там вот Кантемировская, Таманская дивизия, им не обязательно выезжать заранее к границе с Украиной, они просто сходу пойдут в бой. И со своих баз из Подмосковья. А им не нужно это делать. Так сказать, они там не обязательно всем идти в одной волне, там несколько последовательных волн всегда идет. И поэтому все, в действительности все готово. Но будет создаваться, конечно, видимость, что не совсем готово. Или что есть политические какие-то решения. Потому что обязательно надо добиться внезапности. И поэтому до последнего момента надо создавать видимость того, что решение не принято, что еще не все готово, чтобы напасть на противника и взять его врасплох. Это очень важно.
Спасибо, Павел. Я хочу спросить теперь Александра, какое впечатление на вас произвел этот анализ готовности? Готовы именно к тому, к чему все мы боимся?
Ну, анализ Павла производит удручающее впечатление. Тревожные впечатления, но, в общем, это вполне ожидаемые события. Вообще ситуацию можно рассматривать в разрезе сегодняшнего дня, и как Павел ее обрисовал, это очень убедительно выглядит. А можно ее рассматривать в разрезе историческом, и который касается не только российской истории, а вообще авторитарных режимов. Тиранических режимов, как они себя ведут в подобных ситуациях. В общем, из мира ничего особенно нового не происходит.
Так вот, что за ситуация подобная, да?
Это ситуация авторитарного режима, который хорошо умеет только воевать, и больше ничего они делать не умеют.
То есть пора.
Война – это единственный способ для них сохранить власть. Поэтому война неизбежна. Так же, как неизбежны внутренние репрессии, так же неизбежна международная экспансия. И это, в общем, ожидаемо. В этом нет ничего удивительного. Можно посмотреть историю, других деспотических режимов, можно посмотреть историю советскую, российскую. Она моделирует одни и те же ситуации. Так что все вполне ожидаемо.
Что может ее предотвратить?
Ее предотвратить уже мало что может в настоящий момент. Вообще говоря, время упущено. И Западу, странам демократии, свободным странам надо было предпринимать какие-то шаги, значительные шаги с начала 2000-х годов, когда они поняли, что в России вырастает новый авторитаризм, а авторитаризм всегда несет угрозу. Прежде всего своим гражданам, а потом и соседним, а потом и всему миру. Не буду углубляться в историю, примеров множество таких. Но сегодня, когда ситуация запущена до такой степени, которую нам обрисовал Фельгенгауэр, выход может быть только один. Этой силе надо противопоставить другую силу.
Каким образом?
Никакие переговоры, поездки Макрона, совместные пресс-конференции, обмен мнениями, да, такая заумная политика. Все это игра, это политическая игра, которая ни к чему не приведет. В лучшем случае, в самом удачном, самом счастливом случае это немножко оттянет. Может быть, по каким-то причинам это оттянет ситуацию. Но развитие в этом направлении для авторитарного режима совершенно неизбежно.
По-другому это... он себя просто
он
не сохраняет.
По-другому он себя не реализует.
Не реализует. Павел, вот к чему бы вся эта история с крупными бывшими военными, ну и бывших военных, наверное, не бывает. Вот Леонид Ивашов неожиданно высказался по поводу того, что России не надо вдряпываться в эту войну совсем ни к чему. И главное, что Михаил Ходоренок, это полковник, бывший сотрудник Генштаба, он частый посетитель федеральных ток-шоу, довольно-таки пользующийся большим авторитетом. Там, даже там его уважают, и коллеги его также уважают. Вот он опубликовал статью, наверное, вы ее читали, в независимом военном обозрении. Мы дадим сейчас послушать аудитории, потом я попрошу вашего комментария.
Бывший начальник группы первого направления первого управления главного оперативного управления Генштаба Вооруженных сил РФ, полковник запаса Михаил Ходоренок в статье для нового военного обозрения рассказал о перспективах российской армии в случае гипотетического вооруженного конфликта с Украиной. В материале он раскритиковал тех, кто утверждает, будто Россия в состоянии за несколько часов нанести Украине сокрушительное поражение. Для начала Ходоренок подчеркнул, что некоторые российские политики недооценивают негативное отношение украинского народа к Кремлю. Градус ненависти, который, как известно, является самым эффективным топливом для вооруженной борьбы, в соседней республике по отношению к Москве откровенно недооценивается. Никто российскую армию с хлебом, солью и цветами на Украине не встретит, пишет полковник. Другой тезис пропаганды о мощном огневом ударе, которым якобы будут уничтожены практически все системы наблюдения и связи, артиллерийские и танковые формирования ВСУ, Михаил Ходоренок критикует с профессиональной точки зрения. Термина «мощный огневой удар» просто не существует. Кроме того, массированные огневые удары, МОУ, могут наноситься в рамках фронта либо главного командования вооруженных сил на театре военных действий. Ни то, ни другое пока еще не сформировано. Впрочем, даже в результате такого удара степень огневого поражения противника в лучшем случае составит 60-70%. Безусловно, МОУ нанесет вероятному противнику тяжелые потери. Но рассчитывать всего лишь одним таким ударом сокрушить вооруженные силы целого государства означает проявлять в ходе планирования и ведения боевых действий просто необузданный оптимизм, считает полковник Ходоренок. Скептический эксперт относится и к надеждам некоторых коллег на господство российской авиации в воздухе. По мнению полковника, это не гарантирует быструю победу. Он приводит в пример опыт войны в Афганистане и Чечне, когда у противника авиация и ПВО вообще отсутствовали. Чего не скажешь об Украине. К слову, украинские расчеты зенитных ракетных войск, отнюдь не грузинские, существенно пощипали российские ВВС в ходе конфликта 2008 года. После первого дня ведения боевых действий руководство российских ВВС от понесенных потерь пребывало в откровенном шоке. И забывать об этом не стоит, напомнил Ходоренок. Эксперт добавил, что за последние 7 лет украинская армия в принципе изменилась в лучшую сторону. А если учесть, что НАТО может в кратчайшие сроки поставить Киеву истребители, пускай и не новые, потенциальный украинский авиапарк может вполне соответствовать российскому. Полковник согласен, что западные союзники не направят своих солдат в Украину, однако готовы оказать союзнику материально-техническую помощь. Да и приток добровольцев с Запада исключать не стоит. Прогнозировать длительность войны с Украиной вообще очень трудно из-за большого количества крупных городов. Как известно, большой город – лучшее поле боя для слабой стороны конфликта. Специалисты убеждены, что городская среда помогает обороняющимся, замедляет движение атакующих, позволяет разместить рекордное количество бойцов на единицу площади, компенсирует отставание в силах и технологиях. А на Украине крупных городов, в том числе и с миллионным населением, более чем достаточно. Так что российская армия в ходе гипотетической войны с Украиной может встретиться далеко не с одним Сталинградом и Грозным, пишет Ходоренок. Полковник предупреждает и об угрозе партизанского и подпольного сопротивления. Стоит также напомнить, что могучий сталинский НКВД и многомиллионная советская армия боролись с националистическим подпольем на Западной Украине более 10 лет. А в настоящее время есть вариант, что вся Украина может с легкостью уйти в партизаны. К тому же эти формирования могут запросто начать действовать уже и на территории России. Бывший сотрудник Генштаба уверен, что украинский блицкриг просто невозможен и не нужен. И, наконец, самое главное. Вооруженный конфликт с Украиной в настоящее время в корне не отвечает национальным интересам России, резюмировал Ходоренок.
Считаете ли вы, Павел, что такие голоса, неожиданные совершенно, отрезвят руководство Российской Федерации? Будет ли от них толк? Во-первых, а во-вторых, по содержанию самой статьи, отрезвит ли она тех, кто пойдет туда и думает, что это будет легкая прогулка, как, опять же, соратники Ходоренко по ток-шоу убеждают население?
Расчет на блицкриг действительно, конечно, есть. Рассчитывают, что как с Грузией, это там будет несколько дней. Это может не произойти. Это, значит, ну, Миша Ходоренок, так же, как и Леонид Ивашов, я их и того, и другого хорошо лично знаю, они, конечно, профессиональные военные советской школы, они, в общем, знают, о чем говорят, о том, что риски большие, о том, что война сейчас совершенно выглядит необязательной, ненужной. И поэтому лучше этого не делать. И надо сказать, что это вовсе не, как говорится, не одинокий голос, ни тот, ни другой. В Москве, даже в Кремле, существует вполне себе оппозиция к войне. Это так называемая партия мира, партия войны. О них очень любит рассуждать господин Дымкин. Президент ему, он любит, я могу и на него сослаться. Недавно, вот, например, господин Казак очень резко высказался про то, что вот Единая Россия предлагает начать поставки вооружений в Донбасс, в то время как он вел переговоры в нормандском формате. То есть, да, конечно, есть такое вполне очень сформированное мнение, что, причем среди сторонников вполне Путина, внутри его аппарата, что это очень рискованное действие, и лучше этого не делать. Не лезть сейчас в войну. Господин Путин находится как бы посередке этих мнений. Он, как всегда, как это принято вообще обычно в таких вот авторитарных режимах, он балансирует между различными группировками, что это позволяет ему быть в любом случае решающим, обладать решающим голосом. Так что, в принципе, да, нельзя исключить, что в этот раз опять как-то рассосется. То есть вот мы снова дойдем до самого края, а потом от этого края отступим. Можно надеяться, но показаться на это, что именно так точно и произойдет, никак нельзя.
Но все-таки расчеты Ходоренко о том, что это может оказаться долго, нудно и, главное, с цветами не встретят, вы разделяете?
В действительности там есть на Украине сторонники России. Это правда. Недавно об этом генерал, по-моему, один украинский генерал об этом говорил. Где-то вот до 20, по меньшей мере, процентов населения вполне, особенно в юго-восточных областях, в общем, даже и встретят не то что с цветами, но, во всяком случае, будут не против вхождения туда России. Такие есть, но их меньшинство. Это где-то, говорю, в лучшем случае 20%, но те, кто вот голосовали за Медведчука, его партию, вот этот объединенный блок оппозиционный, где-то 20% населения. Поэтому я думаю, что на Киев даже в самых страшных, так сказать, предположениях никто идти не собирается. Киев совершенно не пророссийский город, а вот Харьков, Одесса, Херсон, Николаев, Мариуполь, вот это все, да, там есть сторонники России. Постараются действовать в том направлении, надеясь, что часть, во всяком случае, населения окажется дружественной.
Спасибо, Павел. Считаете ли вы, Александр, что такие голоса, которые мы услышали, могут все-таки отрезвить, остановить, убедить?
Я думаю, что, в принципе, это возможно, хотя это маловероятно. Потому что процесс милитаризации и, главное, даже не милитаризации жизни, а милитаризации сознания, это не случайный процесс. Я бы здесь еще вспомнил 96-й год и начало войны в Чечне, когда министр обороны Грачев...
Второй войны уже.
Нет, когда он обещал занять Чечню и сломать сопротивление Дудаева в течение нескольких дней. Была такая, да, такое шапкозакидательство, да, и потом это обернулось довольно большими потерями для российской армии и долгой войной. И, кстати говоря, в Чечне тоже присутствовало российское население, которая подвергалась некоторым ущемлениям, да, их при режиме Дудаева третировали и довольно значительно, но это не избавило российскую армию от затяжной войны. Так что такой опыт следовало бы учитывать. Но
будут ли?
Есть люди, которые учатся на чужих ошибках, есть люди, которые учатся на своих ошибках, а есть, к сожалению, люди, которые вообще не учатся ни на каких ошибках. И вот они сегодня сидят в Кремле.
Ну, вы знаете, в истории Украины же был тоже период с 91-го года, ровно до начала Чеченской войны, когда люди ностальгически вспоминали, как мы жили вместе с Россией в одном государстве. И вот начинается эта война, и они наконец-то понимают, что ее мальчика, она понимает, больше не заберут вот в эту российскую армию, не бросят в Чечню. И вот началось, мне кажется, что с этого момента, с Чечни, начался отход, настоящий отход Украины от России.
Ну да, скорее всего. И я совершенно согласен с Павлом, что большинство населения Украины никак не будет встречать российскую армию с цветами. А если посмотреть на то, что творится в социальных сетях, то реакция со стороны украинцев довольно ожесточенная в отношении вообще всей России и вообще русских. Это вообще переносится на всю страну.
Уважаемые коллеги, мы все-таки не будем списывать со счетов процесс вот тех самых мирных переговоров, которые, как к ним ни относись, но они происходят в таком мучительном, может быть, затяжном режиме, но они происходят, и люди на них надеются, что пока они разговаривают, пушки молчат. Давайте посмотрим, что, как крутится история вокруг тех самых знаменитых Минских соглашений, которые когда-то были подписаны Петром Порошенко и которые разонравились Владимиру Зеленскому, и как о них вчера высказался Путин. Смотрим сюжет.
Минские соглашения в нынешней их редакции были приняты 12 февраля 2015 года. Следуя этому документу, украинские власти должны признать автономность Донецкой и Луганской областей, закрепить это в Конституции и амнистировать сепаратистов. В подписании документа принимали участие канцлер Германии Ангела Меркель, бывший президент Франции Франсуа Олланд, президент России Владимир Путин и бывший президент Украины Петр Порошенко. Со времени подписания Минских соглашений был выполнен только один пункт – прекращение огня. Россия обвиняет Украину в саботировании политической части Минских договоренностей. В свою очередь, власти Украины считают выполнение Минских соглашений невозможным в данной редакции. Они полагают, что выполнение ими Минских соглашений превратит Донбасс в неподконтрольный украинскому руководству центр влияние на внешнюю и внутреннюю политику государства со стороны России. Отсюда желание пересмотреть соглашения, отредактировать или адаптировать их, изменить последовательность шагов. В 2021 году украинские власти открыто заявили о невозможности выполнения Минских соглашений в нынешней редакции. 7 февраля президент Франции Эммануэль Макрон провел 6-часовые переговоры с Владимиром Путиным. По их завершении оба президента вышли к прессе. Владимир Путин неожиданно вспомнил о подписавшем соглашение Петре Порошенко.
Сейчас на того же Порошенко накатывают. Тебя обвиняют его, по-моему, в госизмене. Намекают на то, что он подписывал соглашение. Да, он подписывал соглашение. Ну и что? Вся страна это приняла. Это подтверждено резолюцией Совета Безопасности. Я же не шутил, когда говорил. Знаешь, придет еще время. Мы готовы будем предоставить тебе политическое убежище.
В свою очередь, президент Франции так высказался о Минских договоренностях.
Второе. Когда подписали Минские соглашения, не было такого российского присутствия на границе. Поэтому это очень важный момент нашего обсуждения с господином Путиным. Об этом идет речь, когда мы говорим о деэскалации. Решение украинского вопроса может быть только политическим, а базой этого решения могут быть эти Минские соглашения. Я сказал и господину Зеленскому, и президенту Путину, что Минские соглашения действительно могут урегулировать и осуществить прогресс по вопросу кризиса на Украине.
Владимир Путин напомнил, что 8 февраля Эммануэлю Макрону предстоит визит в Украину для переговоров с Владимиром Зеленским.
Надеюсь, что и завтра господину президенту, я понимаю, там легких вопросов нет, ему не просто придется и в Киеве, но мы договорились, что после консультации с руководством Украины мы тоже созвонимся и получим какую-то обратную связь.
Петр Порошенко, которого дважды пожалел Путин, неоднократно говорил о причинах подписания Минских соглашений. Ключевой задачей Минска-2 для нас было остановить наступление российских регулярных войск, предотвратить окружение наших воинов, сохранить жизнь тысяч людей, военных и гражданских, написал бывший президент в своей статье по случаю юбилея принятия договоренностей. В июне 2021 года Порошенко дал интервью телеканалу «Прямой». В нем он объяснил свою сегодняшнюю позицию по Минскому соглашению. мнению, если вам он мешает, отмените, выйдите из него и объясните, какую альтернативу вы этому предложите. Я твердо убежден, что сегодня они уже не говорят о плохом Минском процессе. Они говорят, что его не надо ни в коем случае отменять. Его надо модернизировать. Перед тем, как критиковать, предложите что-то другое. Ничего пока у вас не получается, сказал экс-президент.
Вот, Павел, сначала к вам обращаюсь по поводу этого процесса, странного очень, потому что действительно Украина говорит, ну мы не можем, мы с ними садиться не хотим. Но написано, что вы должны с ними сесть на одном поле. Вы должны изменить под них конституцию, вы должны их амнистировать. Украина говорит, это просто невозможно, ни морально, ни... Ну, морально точно невозможно. Это невозможно. Но при этом она же не отказывается от этого Минского процесса. Они ездят. Вот вы про Козака только что сказали, что он был в Париже, и они поедут в Берлин. Как, вот как вы видите, что она должна сделать, Украина? Может, она четко должна сказать, что вот все, давайте вот забудем это слово «Минск». Если она скажет, что она забудет слово «Минск», что произойдет?
Нет, ну там какой-то нормандский формат, это немножко другое. Минские соглашения, там первые были подписаны в начале сентября 2014 года, после разгрома под Иловайском, после Луганского катастрофы в Луганском аэропорту, чтобы остановить действительно российское наступление. Минск-2 был подписан уже в середине февраля 2015 года, после, по ходу Дебальцевской катастрофы украинских ВСУ, и тоже, чтобы остановить наступление. То есть это соглашение подписано, что называется, под дулом пистолета в условиях военного поражения. Конечно, сейчас Украина говорит, что ситуация другая, и мы не собираемся их выполнять так, как они написаны, поскольку это была, в общем, наша капитуляция, и мы сейчас капитулировать не готовы. Значит, у нас на основе этих соглашений, в общем, в принципе, которые там они довольно сложные, они как бы подразумевают реинтеграцию там Донбасса, вывод войск. То есть там есть различные пункты, одни устраивают одних, другие других. Так что, в принципе, как бы все говорят, что им нету альтернативы, потому что больше ничего вообще не придумали. А если не Минские соглашения, а это значит тогда война, что ли? Войны как бы никто не хочет в Европе, в Америке. Ну, в общем, не хотят ее и в Украине не хотят. Так что поэтому повторяют, что вот Минские соглашения должны, значит, выполняться. Примерно так же, как говорят, что вот на Ближнем Востоке должны выполняться все там резолюции ООН, которые там принимались с 1967 года, хотя все понимают, что выполняться они не будут. Но это такая некая формула. Поскольку больше ничего сейчас нету другого, то, значит, будем говорить о выполнении Минских соглашений. Естественно, что в нынешней форме они выполнены быть не могут. Или могут быть выполнены только если в результате тотального разгрома Украины, когда им снова продиктуют условия с позиции побежденных. Они будут побежденные, а победители продиктуют им какие-то там условия, Минск-3 или не знаю. То есть, но сначала, конечно, они без боя не сдадутся, это тоже понятно.
Спасибо, Павел. Я бы перед тем, как передать слово Александру, просила вас послушать фрагмент, посмотреть фрагмент из шоу, новое шоу Дмитрия Гордона и его супруги Олеси Бацман, в которое они пригласили Альфреда Коха. А это такой человек, вы никогда точно заранее не знаете, что он скажет. Вы его зовете, скажем, как противника сегодняшнего путинского режима, а он может сказать что-то неожиданное, что вам не понравится. И давайте посмотрим, какая дискуссия в этом шоу развернулась как раз по поводу Минских соглашений.
Скажите, пожалуйста, а что нам делать, на ваш взгляд, с Донбассом вот сегодня? Может идти и забрать Донбасс силой?
Ну, может вот что-то еще? Я начало дискуссии слушал и даже смотрел. Я не очень хорошо понимаю по-украински, но мне кажется, что я там 90% всего понял. Вот. И меня, откровенно говоря, удивляет вот какое обстоятельство. Вы начали с того, что существуют некие Будапештские соглашения, на которых стоят подписи там, ряда стран, включая Россию и Украину. И, соответственно, вы выразили крайнее недоумение, почему Россия не выполняет те договоренности, на которых стоит подпись. Потом, без всякого перехода, вы стали обсуждать Минские соглашения, на которых стоит подпись Украины. И начали говорить, так сказать, совершенно тем же тоном, совершенно убежденно, что Украина, так сказать, договоренности, на которых стоит ее подпись, выполнять не должна, потому что это ей невыгодно. Но так а почему же эту логику не распространить на Россию? Вот. Я считаю, что да, Путин поступает плохо, не выполняя те договоренности, которые он подписывает, страна, которую он возглавляет. Вот. Но если вы за собой оставляете право не выполнять договоренности, на которых стоит ваша подпись, то уж оставьте тогда и Путину такую возможность. Или если вы хотите честные игры, если вы. Вот. Можно, но, может быть, я ошибаюсь.
У Алексея есть реплика.
Алексей Гончаренко. Господин Кох, есть большая разница. Я сам из Одессы. В нашем городе говорят две большие разницы. То, что вы говорите, Минские соглашения и договоренности с Россией. У Украины с Россией, кроме Будапештского меморандума, который является довольно таким сомнительным документом, и мне очень жалко, что Украина за него отдала ядерное оружие, но не вернешь 30 лет назад. А Украины, кроме этого, с Россией есть так называемый большой договор о дружбе, который был подписан президентом и ратифицирован парламентами. Никогда никакие Минских соглашений, как Минских соглашений, в природе не существует, потому что никогда они не были ратифицированы украинским парламентом и никогда международным документом не стали. Есть Минские договоренности. А вот договор, я заканчиваю, господин Кох, а вот договор о дружбе предусматривал признание России границ Украины, включая Крым и Донбасс. И именно этот документ Российская Федерация использовала как туалетную бумагу. И лично Путин. А вот Украина ни одного своего ратифицированного соглашения не нарушила. Ни одного. Я это подчеркиваю.
Блестяще. Так и скажите, мы не будем выполнять Минские соглашения, потому что это не ратифицированный документ, мы его не признаем.
Конечно, но так это, извините, разница между тем, что Россия наплевала на документ ратифицированный.
Скажите это, вы им это скажите, пусть официально Украина заявит, забили на эти Минские соглашения, не можем мы их выполнять. Вот первый пункт хороший, прекращение огня, и последний пункт хороший, возвращайте нам наши границы, в границах до 2014 года. А все остальное, вот эти все амнистированные бандиты, пересмотр, перекореживание Конституции, это мы не хотим.
Ну, Минские соглашения были заключены в результате выкручивания рук Украине и в ситуации крайней опасности для страны. Я вообще считаю, что их следовало бы денонсировать.
Денонсировать? Соглашения. Вот. Так он об этом и кричит.
Да, это было бы, но это было бы правильно, тем более, что они это вообще это мертворожденный плод, и он ничего не принес, и вряд ли когда ничего не принесет. Потому что основное противоречие состоит в том, что Россия хочет образовать свои марионеточные режимы на захваченных территориях, а Украина хочет восстановить государственную границу, международно признанную государственную границу, и сохранять свою юрисдикцию над этой территорией. Ни та, ни другая страна здесь ничего общего не найдет. Поэтому сейчас ситуация военная. Но я бы хотел еще обратить внимание вот на копеечную стоимость таких договоренностей, подобных Минской. Вспомните визит предшественника Макрона на посту президента господина Саркози в 2008 году в Москву. После на переговоры к Дмитрию Медведеву. Он выступил почти так же, как господин Макрон, с претензией на лавры миротворца. Угу. Да? Уладить конфликт, поговорить с одним, поговорить с другим. Он метался, он летал в Тбилиси, с европейскими лидерами общался. И заключили, в конце концов, договор, так называемый договор Саркози-Медведев, по которому в обмен на прекращение военного противостояния Россия обязывалась отвести свои войска из Грузии. И что в результате? Эти войска и сегодня стоят там. Саркози уже нету, на его месте уже другой президент. А ситуация как была очерчена военными российскими, так она такой и осталась. Вот цена этих соглашений.
Так вот, вам задаю вопрос, который я уже задала Павлу, но я так точно ответ не вычленила. Может быть, еще раз переспрошу и вас, но сначала вас. Вот их, наконец, вот как вот кричит Кох, как мы с вами это понимаем, что это невозможно выполнить. Так скажите им об этом, денонсируйте эти соглашения, чтобы Путин не говорил на каждой пресс-конференции, вот они у нас есть, и это единственное, что у нас есть. Так скажите, что их уже больше нет. Так вот, если скажет так украинская сторона, что будет?
Ничего не будет. Ничего не будет. Цена этим соглашением ноль. Будут они или не будут, это всего лишь карта в политической игре, которую пытается разыграть одна сторона и другая. А на самом деле ситуацию определяет наличие военной силы у Украины, которая может противопоставить что-то российской агрессии. Только это. Все остальное – это игра.
Павел, вы тоже считаете, что ничего такого с точки зрения опасности, о которой мы начали этот разговор, с которой мы начали этот разговор, не произойдет? Ну вот он выходит, Зеленский, и говорит, так, все, вот хватит уже говорить на тему этих соглашений. Не можем мы их выполнять и не хотим. Что происходит с военной точки зрения? Это не спровоцирует ли Владимира Путина на тот самый ответ, на который пока еще он не спровоцирован?
Минские соглашения, первый Минск, второй Минск. Это было для того, чтобы остановить боевые действия. По сути, это соглашение о перемирии. Если этими соглашениями закончены, то значит закончено и перемирие. Так что там есть механизмы наблюдения за ним, там есть миссия ОБСЕ, там наблюдатели находятся в Донбассе. Там до сих пор пока отведены, в данном случае формально, но в каком-то смысле и фактически тяжелые вооружения несколько отведены от линии соприкосновения. То есть возобновляются полномасштабные боевые действия. Вот не от Минска начинаются боевые действия, возобновляется война, после чего должны, наверное, быть какие-то новые соглашения. Минск-3, я не знаю. Которые остановят снова боевые действия. Потому что мы все надеемся, что если даже там будет вспышка боев, очень, может быть, очень серьезная, но, в принципе, они должны, любые боевые действия должны закончиться каким-то перемирием. И Россия при всех тех силах, которые она собрала, и не только на границе, но и в Черном море, и из Дальнего Востока привезли, не обладает возможностями занять всю территорию Украины. Даже если было бы такое намерение, возможности такой нет. Лезть, скажем, западные, точно совершенно антироссийские регионы Украины, Россия не собирается, не видит в этом ни смысла, ни военных возможностей для этого нету. Значит, будет какое-то, опять же, перемирие. Даже при резком обострении, эскалации ситуации, это закончится через некоторое время новыми соглашениями. Минск-3 или, не знаю, там что. Стамбул-1. Неважно как. Как ни назови. Но это как на Ближнем Востоке. Повоевали, перешли опять в режим прекращения огня с какими-то изменениями на земле. В расположении сторон. Такая же ситуация будет и здесь, я уверен, если сейчас произойдет вполне возможная эскалация. А сами по себе эти соглашения о прекращении огня, они важны. Но они не определяют, это временные вещи. Хотя такие временные вещи иногда длятся очень долго. Как, например, заключенные Киссинджером в 94-м году в результате... В 74-м году, извиняюсь. В результате челночной дипломатии соглашения о прекращении огня, которые некоторые их элементы до сих пор еще держатся. Сколько времени прошло и сколько всего там изменилось. То есть прекращение огня важно, но это не заменяет окончательное решение, мирное решение, то есть мир между Россией там, и Украиной, Россией и Западом, соглашение о том, как мы вообще дальше будем жить мирно. Это всего лишь соглашение о прекращении огня. Ни больше, ни меньше.
Но все-таки я из вашего монолога вычленяю, что если Киев вот так вот объявляет, вот, например, Александр говорит, ничего не произойдет, а вы говорите, что вы, это уже фактически автоматическое возобновление огня.
И да, конечно, если прекращение огня, да, конечно, только то.
Я, честно говоря, очень сомневаюсь, что наличие Минских соглашений каким-то образом сейчас сдерживает возможности для российской агрессии. Это... Такие соглашения о перемирии, они фиксируют ситуацию, но не создают ее и не продлевают. Вот была зафиксирована ситуация того времени, да? когда Минские соглашения заключались. Сегодня ситуация изменилась, и будут эти соглашения действовать или не будут, это вопрос второстепенный, если не сказать десятистепенный. Ситуация определяется не этим, не соглашениями, которые были заключены несколько лет назад.
Но они, тем не менее, на слуху, вот ими, в них вцепился Владимир Путин и орудует ими, как дубинкой. Ну, по что-то он должен вцепляться? Сейчас у него там вот эта вот Астана, вот это его научил Лавров, как нужно говорить, чем нужно отбиваться.
У него мало аргументов, он использует да. все, что можно.
Вот он два раза, он, например, два раза за одну пресс-конференцию предложил Петру Порошенко политическое убежище. В прошлом предложил, в настоящем дважды предложил. Но просто не о чем человеку поговорить. Мы сегодня спрашивали прохожих, как они думают, почему Украина не хочет вот больше придерживаться, не в состоянии, говорит, что не в состоянии выполнить вот эти самые Минские соглашения. Послушаем, что люди думают.
Что именно не нравится Киеву в Минских соглашениях?
Вот вы мне ответьте, есть там власти на Украине?
Президент
есть. Но он декларативен. Он что едет сразу в Вашингтон, в Берлин, куда? Он не может сам решение принимать. А власть настоящая там есть? Вот и весь вам сказ.
Скорее, это игра против одного противника. Противник – наша страна. Есть один противник, на которого проще настроить весь народ, вот, и показать одного виновного, чем искать виновного внутри правительства той или иной страны. То есть, как бы, есть противник, все против него, естественно, так проще им.
Ну, по мне так кажется, что Украина вообще сама о себе чего-то думает такого, что непонятно вообще никому. Ну, думаю, что они вообще ничего не хотят. Они хотят, наполеоновский у нас мальчик-то вот этот какой, Зеленский, хотят, чтобы был мир только под Украиной, хотя этого, естественно, невозможно.
Почему?
Ну, потому что Украина – это маленькая страна, которая, ну, вообще ни о чем, ничего своего нет, только самомнение.
Это, мне кажется, просто всего лишь на все они ведут такую политику, чтобы, скажем так, брать, получать от всех, от Европы, от России в первую очередь, но ничего не возвращать.
Россия – враг для них, наверное.
То, что взяли Крым, из-за этого Крым, они и Донбасс, фактически же русские донбассцы.
А Донбасс когда был русским?
При Хрущеве бы еще был. Ну, вообще, ну, Донбасс, он вообще восточный, он русский считал все время. Им наоборот, все сбытие оружия, свое старое сюда на Украину. Ну, я считаю, вот это еще. Чтобы все были, как они считают, у них в руках.
Не знаю, чем они боятся. Я сама с Украины, у меня там сестра, и мы не видимся уже 10 лет. Вот эта вот беда, большая беда пришла. Наверное, им не этого надо, руководство наших стран.
Вы знаете, ну вот у меня ощущение, это самый сумбурный опрос из всех, что у нас были, впечатление, что люди вообще не понимают, о чем их спрашивают, никаких Минских соглашений, говорят что-то такое, что они думают об Украине, более дисциплинированная у нас аудитория, видимо, в Твиттере. Что именно не нравится Киеву в Минских соглашениях, предлагали 4 варианта ответа. Запрет военных действий, всего лишь 7% считают, что не нравится Киеву, что прекратился огонь, амнистия сепаратистов 16%, и вот изменение Конституции не нравится Киеву, что их заставляют менять Конституцию, считает 49%. Ну и есть, конечно, большой процент, 28%, кто честно написал, что он не знает, что не нравится Киеву. Вот, Александр, что вы думаете о таких оценках людей, которые в нашем Твиттере ответили, что Конституция все-таки дорога им, вот это вот нынешнее устройство страны. Не хотят они под ЛНР и ДНР менять его.
Но вообще люди настроены, как правило, консервативно, да? Они, когда все хорошо, когда мирно, они хотят сохранять прежние порядки и опасаются новых, потому что новые могут быть хуже, да? Не все изменения ведут к лучшему. Но что касается вообще опроса, вот в Твиттере и уличного опроса, который провели, то у меня такое впечатление, что вот этот сумбур, он вызван тем, что люди не могут сформулировать свою позицию. А сформулировать свою позицию они не могут из-за отсутствия достаточной информации. Многие понимают, что информация, которую они получают из телевизора, она не совсем достоверна, она односторонняя. судить серьезно о ней по той информации, которую они получают, довольно трудно. И поэтому они пытаются на ходу как-то найти какие-то ответы, найти их не могут. И вот получается такой действительно немножко странный опрос, который мы сейчас видели.
Павел, я бы очень хотела узнать вашего мнения по поводу... Вот все обсуждают, что в голове у Владимира Путина, с какой ноги он встанет. Все приходят к той точке зрения, что никто не знает, что в голове у Владимира Путина и с какой ноги он встанет. А вот Сергей Шойгу, обратите внимание, что он во всей этой истории ведет себя... Ну, он вообще-то тихо себя ведет, он редко когда появляется. Но, казалось бы, война, это же все на нем, все, о чем вы говорите, все эти корабли, танки, пулеметы, бараки, которые строят, вагоны с поездами, которые что-то подвозят, это все на нем. И его нет в публичном пространстве вообще. Мы не знаем, как он к этому относится, как он настроен. Это как вы все это объясняете? Почему бы нам не показать вот Шойгу, чтобы он объяснил, мы готовимся, мы не готовимся, мы готовимся ко всему, что-нибудь.
Нет, ну, Шойгу это ведь как бы политический лидер Министерства обороны, он действительно политик, таких у нас в правительстве, в общем, он один, но был когда-то Рогозин, но ушел. Вот, он реальный политик, он пришел в политику намного раньше Путина, еще при Ельцине, давно при Ельцине. А всеми остальными делами занимается Генштаб. Это не лично Шойгу, это не его личный проект. Конечно, он это все поддерживает, но он, в принципе, это перо на шляпе, а не само вообще дело. Не сама даже шляпа, и тем более не тот, кто ее носит. Генеральный штаб готовит войну, да, они давно ее готовят. В общем, да, в Шойгу пришел вместе с Герасимовым, они вместе были назначены одновременно в 2012 году, с тех пор вот эту войну и готовят. Она была предсказана, она была в планы введена, что в середине 20-х годов у нас начнется большая война в Европе. И к этому готовились целенаправленно, планы составляли, инфраструктуру готовили, развертывали регулярные вооруженные силы. У нас сейчас есть регулярные вооруженные силы, очень большие и серьезные. Таких регулярных вооруженных сил не было со времен царя Николая I, не II, а I. Потому что после Крымской войны была реформа Милютина и создали уже армию мобилизационно-резервистскую с призывом. А у нас сейчас регулярные вооруженные силы, как тогда, перед Крымской войной, которые могут без всякого призыва воевать серьезную, совершенно очень серьезную, большую региональную войну, а если что, то и глобальную. И вот это было подготовлено, и сейчас это выполняется. И что же они там, генеральный штаб доложит Путину, что нет, у нас ничего не получится, мы будем там, понесем жуткие потери, и вообще лучше туда, в Украину, не соваться. Нет, они говорят, что не, у нас все готово, у нас есть планы, если что, мы выполним поставленную задачу.
Значит ли для... Что-то мнение Сергея...
Речь идет не о мнении Сергея Шойгу. Речь идет о том, о мнениях ведомства, генерального штаба, как бы Министерства обороны. По сути, это генеральный штаб. Он в данном случае, это мозг, как говорится, вооруженных сил. Они это и определяют. А Шойгу, его личное мнение, оно, наверное, совпадает с тем, что ему докладывают.
Когда Владимир Путин говорит, что в конце концов все решат военные эксперты, что мы будем делать, если не получим достойный ответ от НАТО, имеется в виду Генштаб. Не Сергей Шойгу лично, а Генштаб, а он там уже с ним обязательно совпадет, правильно?
В принципе, да, конечно.
Ну, спасибо вам большое, уважаемые коллеги. Вы успокоили нашу аудиторию сегодняшним разговором. Я надеюсь, что... На что я надеюсь, Александр? Давайте вы на что-нибудь понадеетесь, что я-то все сижу, надеюсь.
Да какие же надежды, слушайте.
Давайте, какие-нибудь.
Я могу понадеяться только на то, что, наконец, гражданское общество в России созреет и скажет «нет» войне, которая запланирована Кремлем, а международное сообщество то же самое скажет «нет», но с другой стороны и совершенно другими ресурсами. Вообще говоря, этому режиму надо жестко сопротивляться и внутри страны, и вне ее.
Вот.
Я надеюсь, что такое случится.
Мы заканчиваем на надежде на сопротивление. До свидания.
считаете ли вы Россию свободной страной? На вопрос свободы отвечают жители Саратова.
Я не считаю, что свободная, и не считаю, что не свободная.
Мне все нравится, у меня все есть.
Нет, а здесь свободной страны нету. Людей нажмут, вот так задушит.
Тут живут только чиновники, тут живут только верхушка. Народ тут рабы. Как они были рабами, так они остались рабами. Пенсионеры живут хуже, чем в Германии. Почему? Страна завоеватель.
Сказать на 100%, что Россия свободная страна, сейчас я не могу.
Россия не свободна по духу. Свободная страна – это та страна, в которой граждане могут позволить себе считать себя свободными, а мы просто не знаем, как это делать. Мы не знаем, какие нам это выгоды принесет, потому что свобода – это всегда ответственность.
Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.
Время свободы. Новости глобальные и локальные, российские и международные. Политические, социальные, экономические, культурные. Совсем серьезно, и с долей иронии. Информационный дайджест «Время свободы». Каждый будний день на сайте «Радио Свобода» и основных платформах подкастов.